Послание к евреям, 9 глава, с 24 стиха мы читаем такие слова. «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, когда, как первосвященник входит во святилище, каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Аминь. Немного из наблюдений. Каждая годовая, можно сказать, страстная неделя, она, в общем-то, известна нам, восточным христианам, и мы как-то по-особому выделяем это событие своим внешним видом, подготовкой наших домов к чистоте. Как-то хочется встретить вот эти пасхальные события в таком внешнем хорошем виде. Мы и наш дом молитвы приводим в порядок перед этими пасхальными праздниками. Но что удивительно, каждая вот страстной четверг и страстная пятница последние годы имеет еще одну удивительную особенность. Мы расхождение с празднованием иудейской Пасхи Песах и христианской Пасхи обычно где-то бывает неделя-полторы разница, то есть там раньше на этот период времени. Начиная с 2016 года, у стен старого города Иерусалима в Израиле возобновляется жертвоприношение, как это было в период второго храма. Храма еще нет. Мы об этом знаем, говорим, мы читаем в Священном Писании, что он будет. Но иудеи уже готовятся вот в этом исполнении закона в лице приношения жертвы. Еще нет жертвенника, но есть агнец. Еще нет храма, но есть первосвященник. И это удивительно. Удивительно и то, что иудейские женщины уже научились печь хлеб, как это было в те далекие времена хлебопредложения. И мы с вами говорили прошлое воскресенье, упоминая поселение Вифагию, что именно там, это на горе Елеонской, предгорье, перед именно городом Иерусалимом, в свое время пекли эти хлебы-предложения. Вот эти хлебы, они доставлялись в тот Иерусалимский храм. В этом году мессианские наши братья, евреи, принявшие Христа в свое сердце в Израиле, активизировались вот таким необыкновенным проявлением, когда на праздник Пасхи Ветхого Завета они совмещают новозаветнюю Пасху и в своих общинах как раз вот проводят вот этот не ритуал, не традицию, но вот это библейское установление в лице мяса ягненка, в лице вот такой раздачи или поспешного съедения хлеба, вспоминая тот выход из египетского рабства, но соединяя с новозаветней Пасхой и радуясь тому, что Христос для них их личный Спаситель. Когда мы читаем послание к евреям, на первый взгляд создается впечатление, вообще какое это имеет отношение к нам, новозаветним верующим, тем более из язычников. Автор этого послания так ясно и говорит, послание к евреям, нам-то что до этого? Но когда читаешь это послание, то открывается как и через что, через какие жертвы и установления должен был народ Израиля приближаться к Богу, чтобы приобрести милость. И читая это послание, видно, что Павел от всего сердца, будучи автором этого послания, старался донести благую весть своим братьям по плоти со всей последовательностью предведения Божия. И мы читаем в этом первом стихе первой главы этого послания, что Бог многократно и многообразно обращался. А в последние дни, он говорит, явил себя в Сыне Своем. И вот, читая это послание, мы вдруг тоже видим, что, оказывается, оно не только к евреям, оно и ко всякому человеку, приходящему в этот мир. И в этой девятой главе этого послания читаем с 11 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, как это было тогда, в ветхозаветний период, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Если обетование или завет, который был заключен с Израилем, заключался в том, что если они будут исполнять закон, то им будет благословение, и они будут иметь благо на земле, которое Бог дает им. А здесь, смотрите, приобрел вечное искупление. Мы сегодня не характеризуем в этой последовательности послание к евреям, мы говорим в целом, что, оказывается, оно имеет прямое отношение к нам, к язычникам, потому что именно нам не нужно сегодня приносить эти жертвы, потому что Христос принес самого себя, чтобы и мы приобрели вечное искупление. Читая Священное Писание, мы можем увидеть, что на протяжении 4000 лет Бог установил с человеком и через человека Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Давида, установил 6 заветов на протяжении 4000 лет. Завет – это обоюдное обещание. Именно 6 заветов, и главный из них был завет на крови Агнца, на крови животных, о чем очень подробно описано в книге Левит, 3-й книге Библии. 7-й, что удивительно, 7-й завет, он есть Новый Завет. И мы вчера слышали, и сегодня мы говорим о том, что этот Новый Завет, он основан уже не на жертве животных, но этот Новый Завет основан на пролитой крови Сына Божия. И вот это для нас, христиан из язычников, радость. И радость, которой мы делимся, с радостью принимаем. А, к сожалению, те, кто должны были бы принять, они отвергли. И как говорит пророк Иеремия в 31 главе, как говорит пророк Захария в 12 главе, и как говорится в послании к евреям, написано, что они примут Новый Завет. Они примут его только после того, когда произойдет излияние Духа Святого. Потому что умом понять святость Божию, умом понять природу святости Божией невозможно без самого Бога и без Его участия. Я хочу прочитать вместе с вами этот стих из книги пророка Захарии, где так сказано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима», 12 глава, 10 стих, «и зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть ясно пророчество говорит об этом. И Павел, когда писал послание к евреям, он делает ссылку на пророка Иеремии, говоря о том, что тот первосвященник, который когда-то приходил именно встречался с Авраамом, и который дал ему десятую часть, это есть именно прообраз, а возможно даже сам Христос в лице Мелхиседека. Есть и такое толкование некоторых братьев. Именно он сам. И вот Павел говорит, ну как же так получилось? Вам принадлежат обетования, вам принадлежат заветы. Что случилось с вами? И он объясняет причину. И потом он говорит о том, что не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время. С 8 стиха давайте прочитаем 8 главу. Но пророк укоряя их говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом, и не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Какое великое время благодати еще ожидает народ Израиля. От малого до великого будут знать меня. А мы с вами имеем эту привилегию духовную, когда уже на протяжении 2000 лет благая весть звучит для нас, язычников, именно с целью, чтобы мы приобрели это спасение, и мы его имеем, и это великая привилегия Господня. Поэтому мы должны быть всегда благодарны Богу за Новый Завет, который сам Бог заключил с нами через Своего Сына, Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Очень важно подчеркнуть, что этому вселенскому событию предшествовала долгая, 4000-летняя история рода человеческого. 4000 лет. Да, мы знаем с вами, что число 7 – это полнота Божьей благодати, но мы не можем до конца разуметь вот этого промысла Божия. И когда мы видим, что именно нужно было 4000 лет, чтобы подвести к тому, что было совершено Иисусом Христом, который, как мы уже прочитали, приобрел вечное искупление. Именно вот 4000-летняя история рода человеческого с ее трагедией, пожинание последствий первородного греха. Бог испытывал человека посредством исполнения закона. Это испытание показало нашу природную невозможность исполнить святой закон. Это показало. Поэтому Бог предложил именно в жертву Сына Своего, тем самым показав к нам, грешникам, свою любовь. Да, мы живем в преддверии окончания времени благодати. И всякий раз, когда мы совершаем эту заповедь Господню, мы всякий раз возвещаем вновь и вновь не только смерть Иисуса Христа, но и приближаем время Его прихода. Тем самым указываем на то, что Он живой. Мы указываем своим участием, что Он живой и что Он предстоит пред Отцом, ходатайствуя за нас. И Он это сделал однажды. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Явился. То есть, как бы, знаете, неожиданно, И мы слышали и слышим, и еще будем слышать, каким удивительным образом Господь приобрел для нас вечное искупление. И мы, вспоминая Его смерть, приходим, чтобы получить силы от Него, чтобы идти дальше за Ним, потому что сами по себе мы не способны. Без Его благословения, без того действия Духа Святого у нас мы не сможем пройти этот путь. Мы это совершаем сегодня, приходя сюда, чтобы получить, не только возвестить Его смерть, не только вспомнить о Его смерти, но и получить силу, чтобы идти дальше за Ним. До того времени, пока Он придет за нами, или через смерть, или через восхищение. Да, мы ожидаем не очищения грехов уже, нет, нет. Мы ожидаем обещанного спасения. И в этом есть огромная разница сегодня нас, спасенных из язычников. Как и Павел пишет, так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Это подлинно так, это истина Господня. И эта встреча произойдет, мы знаем, на небесах. Когда осуществится Его сила жизни в воскресении нас из мертвых. И мы не только ждем этого события, но мы и желаем исполнения этого события. И это огромная разница – ждать или еще и желать этого события. Так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Аминь.